Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 26 ноября по 1 декабря в помещении универмага «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые братья и сестры, фермер Деев тоже приедет на эту выставку, привезет свою свежайшую мясомолочную продукцию фермерского хозяйства. Фермер Деев будет расположен под номером 150. Радиостанция «Радонеж» тоже принимает участие в этой выставке-ярмарке. Номер радио «Радонеж» 41. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, слушатели радио «Радонеж». Надеюсь, сегодня вечером у вас много собралось перед своими радиоприемниками или компьютерами, по которым тоже смотрят и слушают нашу радиопередачу очень и очень многие. Сегодня у нас прямой эфир. Я отвечаю на ваши вопросы, в том числе и на те вопросы, которые уже заранее пришли. И те вопросы, разумеется, которые вы будете задавать во время эфира. Я время от времени буду напоминать вам телефон этого прямого эфира, который вы, наверное, знаете. Телефон этот 8-495-959-5939. 495-959-5939. Телефон прямого эфира. И, конечно, я буду ждать ваших вопросов и постараюсь по мере возможности на эти вопросы отвечать. Как обычно, я начинаю с того, что привязываюсь ко времени. Времени, которое сейчас мы переживаем. Время самого начала рождественского поста. Вы знаете, что рождественский пост начинается 28 ноября по новому стилю, то есть как раз сегодня. Сегодня это первый день этого рождественского поста. И все мы понимаем, что пост вообще есть установление очень непростое и ставит перед нами много вопросов. Вопросы в чем состоят? Состоят в том, что очень многие не хотят задумываться о взаимосвязи духа и тела. Ну, какое отношение имеет вот этот пост, какое отношение имеет телесное воздержание к тому, что примет нас Бог или не примет? Неужели, если мы что-то едим или не едим, это делает нас ближе или дальше к Богу? Об этом как раз и говорит апостол Павел, когда он говорит, что пища и не приближает, и не удаляет нас от Бога. В чем же тогда смысл нашего воздержания, в чем тогда смысл нашего пощения, если пища, сам апостол Павел, первоверховный апостол, говорит о том, что пища не приближает и не удаляет нас от Бога. Вот, может быть, в этом мы постараемся сейчас разобраться. И для каждого из нас, в общем, понятно, что это, с одной стороны, традиция. Традиция очень хорошая, и ее корни, истоки традиции постов, они далеко лежат за пределами нашего уже времени и далеко лежат за пределами времени. Даже и когда только началось христианство, когда появился Новый Завет, был написан, когда Евангелие широко распространилось уже по различным городам и весям, странам и даже континентам. Когда христианство только-только начиналось, посты уже были. Более того, мы знаем прекрасно о том, что посты были и в Ветхом Завете. Может быть, ну, не вполне такие, какие есть сейчас, но все-таки посты, как воздержание, они, конечно, были известны. И одним из самых интересных и, я не скажу познавательных, но впечатляющих очень рассказов о постах является книга, очень известная ветхозаветная книга пророка Ионы, которая рассказывает о том, что Иона пытался бороться с повелением Божиим. Я вкратце вам напомню об этой великой книге пророка Ионы, который преобразует, как мы все знаем, пришествие Христова и пребывание Его 3 дня в чреве земли, подобно тому, как сам пророк Иона 3 дня пребывал в чреве кита. Мы до сих пор вспоминаем о пророке Ионе на каждой утренней, когда поется соответствующий ермос, ермос, посвященный именно этому, книге пророка Ионы, и провозвещение тем самым, чем он занимался, в чреве китове, а именно молитвой, покаянием, и о том, каким образом это связано с тридневным пребыванием Господа в чреве земли, то есть в гробе, который Иосиф Аримафейский, который положил тело Господа Иисуса Христа. Вот вспомните об посте, который наложили на себя жители Ниневии. Господь увидел тогда, еще в Ветхом Завете, о том, что жители этого города были крайне развращены, и послал возвестить пророка о том, что город будет уничтожен, город будет истреблен. Мы, конечно, с трепетом некоторым читаем эти святые слова, потому что каждый из нас должен святые слова не просто читать, но и применять на нашей жизни. И в нашей жизни, конечно, мы знаем, что есть много различных грехов, и наших индивидуальных, за которые, конечно, каждый человек несет наказание в своей жизни, но и грехов общественных. Есть в нашем обществе сегодня грехи, которые, что называется, вопиют на небо. Да, такие грехи есть, и не только они на Западе, к сожалению, хотя мы все склонны говорить, вот там все так плохо, а мы Святая Русь, но нет, все-таки не вполне так. Да, в общем, и непродуктивно кивать на других, надо себя в первую очередь исправлять, а других будет исправлять Бог. И вот за эти грехи, и индивидуальные, и общественные, общество и каждый человек несет ответственность. Человек тот или общество то истребляется таким или иным образом от лица земли. И вот эти жители Ниневии перешли некий порог долготерпения Божия. Господь посылает Иону для того, чтобы возвестить, что все, время кончилось у ниневитян. Надо готовиться уже к кончине. Господь решил истребить этих жителей Ниневии. И дальше идет история о том, как Иона бежит от повеления Божия в Фарсис, и по пути его глотает великая рыба, которая называется китом также. Ну, нам достоверно неизвестно, что это за великая рыба. Возможно, она вообще создана по велению Божьему только на этот случай. Возможно, действительно, какой-то особый сорт рыбы или кита. Нам сложно об этом судить. Важно, что Иона раскаялся, пробыв 3 дня в чреве китовой. Там молился, и молился с покаянием. И каждый эту молитву Ионы в чреве китовой может прочитать в Ветхом Завете. Действительно, серьезная покаянная молитва. И кит по повелению Божию извергает Иону на сушу, и дальше он уже выполняет повеление Божие. Он идет в град Ниневию, там, где жители развращены, и там, куда ему надлежит принести весть о том, что город будет истреблен. А почему, собственно говоря, Иона не хотел идти туда, не хотел проповедовать жителям Ниневии, что город их будет истреблен? Он понимал, что Господь милосерд, и не хотел оказаться, ну вот я, может, немножко грубое слово употреблю, оказаться в дураках. Не хотел. И, конечно, ему было и неловко было бы, если бы его слово, оно не сбылось. Представьте себе, пророк, который, собственно говоря, тем и отличается от других людей, что он воспринимает волю Божию и пророчествует перед людьми, и пророчества исполняются. Представим себе теперь, что этот пророк ошибается, что он возвещает им одно, а происходит совершенно другое, или не происходит того, чем он угрожает за грехи людей. Конечно, это не очень-то приятно для любого человека, когда он что-то говорит, а что-то не исполняется, прогноз не исполняется. Даже у синоптиков это позор. Объявили, что солнышко завтра будет, а льет проливной дождь, и все ругают синоптиков. А представим себе, что более серьезные вещи, чем просто проливной дождь. Представим себе, что там речь идет о жизни и смерти. Так действительно было для жителей Ниневии. И Иона не хотел, чтобы жители Ниневии сказали: ну вот этот Иона, это пустовесный пустобрех какой-то. Он говорит много и говорит, что волю Божию возвещает. Но мы-то видим, он сказал одно, а это не исполнилось. Не будем его больше вообще слушать. И Иона идет туда с тяжелым сердцем, в этот город, Ниневию, зная, что вполне возможно его пророчество не сбудется. И вот это такое любимое мое, может, место в Ветхом Завете. Он садится рядом с этим городом, ждет истребления его жителей, ждет, когда то, что он им возвестил, этим жителям, сбудется наконец. И он подтвердит свой статус, статус пророка. Вот наш статус тоже важно, чтобы был подтвержден. Всегда мы очень заботимся о своем образе, о том, как нас люди воспринимают. Но, видимо, и он тоже заботился об этом же. И жители Ниневии накладывают на себя пост. Вот поэтому, собственно говоря, я об этом и говорю сейчас, в начале Рождественского поста. Жители Ниневии накладывают на себя великий и строгий пост. Не только на себя, сказано в Священном Писании, но даже и на скотов своих, то есть на тех животных, которые у них находятся в хлеву или в услужении. Они тоже не едят, они тоже вместе со всеми несут вот это покаяние, покаянный пост. И Господь в виде раскаяния, заметим, не просто пост, то есть воздержание от еды. Ну, пост как видимый знак раскаяния. Чем мы еще можем подтвердить серьезность своих намерений? Только делами. Не просто прийти на исповедь, сказать: «Господи, прости», уйти и заняться тем же самым. А какие-то серьезные поступки предпринять, которые покажут серьезность нашего намерения. Вот серьезность нашего намерения, точнее, намерение Ниневитян, это вот этот пост серьезный, который они предприняли все от мала до велика, и даже и животные постились. И Господь, видя такое раскаяние, и видимый знак этого раскаяния, а именно пост, Господь помиловал, конечно, этот город и не стал уничтожать его жителей. А Иона, между тем, сидел рядом с городом и ждал подтверждения своих слов, подтверждения своего статуса пророка, который слышит, знает и возвещает волю Божию. И не дождался. Он сидел под каким-то растением, укрывался от зноя великого, который в тех местах, конечно, летом страшный, и без тени сидеть где-то на открытом солнце – это большое испытание. Но вот Иона сидел под каким-то деревом или под каким-то укрытием, которое в Библии называется тыквой. И пока он сидел, и Бог миловал жителей Ниневии, эта тыква завяла, тень исчезла, и Иона был, конечно, этим сильно огорчен. И вот диалог в конце этой книги, книги пророка Ион, великой книги, диалог между Богом, которого реально слышит пророк, и самим пророком, и он и таков, что «Господи, — говорит Иона, — ты опять, ну вот, то возвещение, то пророчество, которое я сказал, опять оно не выполнено. Я знаю, что ты Бог милостивый, и ты не исполняешь то наказание, которым я грозил жить в Ниневии». И тогда Господь отвечает очень просто. Вот ты, Иона, огорчился тому, что завяло над тобой растение, и ты лишился тени в жаркий день. Да, огорчился, говорит Иона, и причем он сказал даже так. Огорчился даже до смерти. То есть сильно очень огорчился, даже до смерти. И вот Господь отвечает ему: ты огорчился об этом, а мне ли, говорит Господь, не пожалеть великого города, города Ниневии, в котором множество людей живет? Вот таков ответ Господа Ионе. И вот таков ответ Господа жителям этого города, жителям Ниневии, которые наложили на себя пост. Спросим себя о том, а насколько нам строго надо соблюдать пост. Это же не только наше индивидуальное дело, как мы видим на примере книги пророка Ионы. Это дело наше общее, общественное. Кто знает, если бы не все жители Ниневии наложили на себя пост? Кто знает, если бы они не привлекли к этому даже и своих животных домашних? Кто знает, как повернулось бы дело? Вот половина исполняет, половина не исполняет. Как повернулось бы дело? Мы, конечно, об этом не знаем. Но Господь настолько милостив, что Он милует иногда целые общества, огромные, ради какого-то, ну, скажем, не очень значительного количества людей. Мы знаем другой пример из Ветхого Завета. Пример этот Содома. Мы знаем пример Лота, который уходит из этого города, который спрашивает о том, помилует ли Господь город, если в нем окажется, ну, известное количество какое-то праведников. И Господь каждый раз говорит: милую, хотя вопросы становятся все более такими, цифры становятся меньшими и меньшими. Помилует Господь, если 100 праведников. Конечно, Господь милует город даже из-за 100 праведников. И вот меньше называет Лот, все меньше и меньше. И в результате доходит до очень маленького уже числа праведников, которых не оказывается в этом городе. Но из этого нам надо извлечь урок о том, что даже из-за малого числа праведников, тех, кто ну вот скажем, проявляет свое покаяние в виде поста, Господь все-таки сохраняет. Господь сохраняет общество, город, страну и не уничтожает. Так что я надеюсь, что в нашей стране, в нашем городе, не менее, наверное, великом, чем Ниневия когда-то была в свое время, ну, пропорционально, конечно, найдется столько людей, которые исполняют и пост, и каются надлежащим образом в своих согрешениях, может быть, за других даже каются, и творят добрые дела, и дела милосердия в особенности, что таких людей найдется в нашем городе достаточно много для того, чтобы Господь нас помиловал. А угроза нависла, и угроза серьезная, все мы об этом, об этой угрозе, об этих угрозах знаем, и нам надо что-то с этим делать. Не просто писать в социальных сетях какие-то отклики на эту тему о том, что вот в эту сторону надо стрелять, или в другую сторону надо стрелять, или таким-то оружием угрожать кому-то, или другим оружием. Это не наше дело. В этом пускай разбираются свои начальники. Те, от кого зависит это не наше дело. Наше дело понять, а почему все напасти на нас приходят. И каким образом с этими напастями нам надлежит справляться. Почему? Это, в общем, понятно. Из-за развращения, конечно, и жителей той поры, и нашего развращения. Посмотрите вокруг, и вы поймете, что, да, развращение серьезное есть. Я один только пример могу привести. Я в своем детстве и в юности никогда не слышал даже вот в сугубо мужском коллективе столько матерных слов, которые даже сейчас и в смешанном, и в мужском, и в женском коллективе, да просто в метро или в автобусе можно услышать, просто передвигаясь из одного пункта города в другой. Да, вот это сейчас есть, развращение, конечно, достигло. Я уж не буду приводить других примеров, но сами, я думаю, можете привести, что развращение достигло какой-то уже запредельной точки, и, видимо, вот даже на моей памяти оно не уменьшается, а, к сожалению, увеличивается. Дело идет, в общем, к чему-то очень нехорошему, а Господь до тех пор милует, пока есть праведники. И вот мы помним, как Господь говорит апостолам: «Но когда приду, то есть второе пришествие, когда будет, я не знаю, обрету ли веру на земле». Веру, то есть настоящую такую веру, которая не просто декларируется людьми, а которая влечет за собой какие-то дела, дела, подтверждающие эту веру. Но в том числе исполнение каких-то церковных установлений. Так что мы можем сейчас подтвердить свою веру такими даже, может быть, маленькими делами, как вот исполнением поста этого. Я напоминаю вам телефон нашего прямого эфира 8-495-959-5939. 495-959-5939. Пожалуйста, звоните, если у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите поговорить о посте, сегодняшнем посте, или вообще посте как принципе церковной жизни. Вернемся к нашему рождественскому посту. Вот есть вопрос о том, а как, собственно говоря, был установлен рождественский пост и какова его история, зачем он, собственно говоря, был установлен. Мы знаем, что пост – это древнее такое установление, но все же, если говорить о рождественском посте, то он предваряет великий праздник Рождества Христова. А как все, наверное, вы знаете, праздник Рождества Христова в свое время раньше праздновался вместе с праздником Богоявления, с праздником Крещения Господня. И только тогда, когда произошло разделение на Рождество и Богоявление, Рождество и Крещение, оно называется одновременно и Богоявлением тоже, то тогда, собственно говоря, и началось установление вот этого поста, поста рождественского, который так и называется рождественским постом. Но не всегда его продолжительность была такова, какая сейчас у нас есть. Рождественский пост начинается вот с сегодняшнего дня, то есть 28 ноября, и заканчивается, ну, понятно, что заканчивается незадолго до, то есть за сутки до самого праздника Рождества Христова. Перед этим самым праздником будет еще сочельник, особо строгий такой пост, когда до звезды, как говорят, не едят, если воспринимать под звездой ту звезду, которая появляется на небе, то до вечера, а если как по установлениям церковным, то есть когда будет вынесена свеча зажженная после вечерни, то, значит, то до окончания вечернего богослужения. Ну, вот это воздержание большое. И пост этот делится на три больших периода. Один период, ну, достаточно мягкий. Это период с самого начала, то есть 28 числа до 2 января по новому стилю. Этот период, в который в некоторые, по крайней мере, дни можно вкушать рыбу. Это пост такой рыбный, что называется. Второй период, это с 2 по, значит, 6. Со 2 по 6 уже рыба не вкушается. Это время такого строгого поста. И, наконец, третий период, это период сочельника, когда вообще вкушение не позволяется. Ничего не едят православные христиане до, вот, до звезды, когда уже в скором времени, обычно ночью сейчас служит служба, будет служиться литургия праздника самого. Вот тогда уже можно разговляться, независимо от того, среда это или пятница, уже вкушаются все яства, которые поставлены на стол. Итак, три периода. Первый, еще раз, период – это до 2 января, более такой свободный, спокойный. Второй период – строгий, очень, со 2 по 6, и, наконец, 6 числа – вот сочельник, когда ничего уже не едят. В древности пост был даже короче, чем сейчас. Историки церкви, историки литургики говорят о том, что продолжительность рождественского поста в некоторые периоды церковной истории, по крайней мере, если это не касается монахов, монашествующих, которые, конечно, строго постятся, а мирян, то есть нас с вами, по сути дела, что этот пост продолжался всего 5 дней в некоторые периоды церковной истории. Вот эти как раз последние 5 дней, которые надлежит поститься очень строго. То есть после Нового года по новому календарю, то есть после 2 января. Насколько сейчас такие послабления возможны, я, конечно, не берусь сказать. Я предпочитаю все-таки поститься полноценно, то есть по установлению современному, церковному, то есть вот с сегодняшнего дня, с 28 числа. И поскольку времена-то очень сложные и трудные, то тем, кто чувствует себя в силах, тем, кто, ну, скажем, не болеет какими-нибудь болезнями, которые запрещают ему, в общем, по-настоящему поститься только на растительной пище, там белок, например, ему нужен, или еще что-то, вот те, конечно, освобождаются от такой строгости поста, ну, по болезни. Это все, я думаю, знают. Но те, кто здоров, молод, полон сил, и сознание смысла поста, как покаянного делания такого, те, конечно, могут поститься и за себя, и за тех людей, которые поститься не в состоянии, не могут. Вместо того, чтобы обвинять других в том, что они что-то едят, лучше самим усугубить этот пост, пока есть такая возможность по здоровью, и образ жизни позволяет, не нужно путешествовать куда-то далеко, где нет возможности соблюсти пост. вот попаститься и за других. Таким образом, конечно, мы восполним их недостачу своими собственными усилиями. Я напоминаю телефон, по которому призываю звонить тех, кто, у кого есть какие-то вопросы. 8-495-959-5939. Зачем установлен рождественский пост? Это еще один вопрос, который заранее у меня есть от радиослушателей. Ну, собственно говоря, рождественский пост установлен за тем же, зачем мы уже говорили, установлены вообще посты как принцип некоторые, воздержания. То есть для того, чтобы стать открытыми для благодати Божией. Мы должны понимать, и я думаю, что все мы понимаем, что Бог всегда рядом с нами. Бог не может быть где-то далеко. И если мы говорим в просторечии, ну вот привлечь на себя милость Божию. Зачем нам привлекать на себя милость Божию, если Бог, Господь наш Иисус Христос, Он всегда рядом с нами. Если Господь всегда так близко, как близко дыхание свое собственное, оно рядом с нами всегда, оно от нас не отходит никуда. И Господь, если даже и говорится, Господь меня забыл. Нет, Господь никого никогда не забывает. Он один и тот же и вчера, и сегодня, и вовеки. Он никогда никого не забывает. И Господь всегда нам дает благодать. Но мы не всегда способны эту благодать воспринять. Мы не всегда способны понять, что Господь рядом с нами. Может быть, только постфактум, потом когда-нибудь, после каких-то длинных испытаний, мы когда-нибудь и поймем, что на самом деле в те времена, которые нам казалось, Господь от нас отвернулся, Он на самом деле был с нами, более того, Он даже ближе к нам был, чем когда-либо. Именно в испытаниях познается близость Божия. И вот пост, он затем и нужен, чтобы понять, что Господь рядом с нами, чтобы вот те дыры нашей души, которые грехи проделали в ней, чтобы их как-то залатать, заделать и покаянием, и подвигом постным, аскетическим, и воздержанием от злых дел, и даже от допустимых в обычное время удовольствий. Если мы свою душу таким образом залатаем, то она окажется способна ту благодать Божию, которую мы в обычное время не можем удержать, все-таки отчасти хоть как-то в себе удержать. Вот поэтому мы и должны обращать внимание на душу свою и на то, чтобы принести делание покаяния, которое очень уместно вообще в любой пост, в том числе, конечно, и в рождественский пост. Вопрос о том, когда начали праздновать Рождество Христово. Ну, я отчасти начал уже говорить об этом и продолжу немножечко позже, но сейчас у нас есть звонок, поэтому я отвечу сначала на звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Михаил, с постом вас.
И вас тоже, спасибо.
Всех слушателей Радонежа. У меня вопрос такой. Вот вы сейчас сказали, что Бог один и тот же. В Новом Завете и в Ветхом Завете и всегда один и тот же. Вот даже наш любимый пророк Илья, вы помните, да, вот как вот он уничтожал очень много людей, а потом к нему явился Господь и сказал, что если ты не можешь жить, значит, с грешниками, я возьму тебя к праведникам. И он, помните еще такие слова, Господь не в буре, а в тишине. Угу. То есть он ему ясно сказал, что вот есть заповедь, да, ветхая, не убей. Вот что если не убей, то не убей.
Угу.
Вот какие жестокости, да, даже вот Моисею даны были заповеди эти, и Моисей тоже убивал. Вот Бог Ветхого Завета и Нового Завета, ведь это разные абсолютно вещи. Мы сейчас, по сути, не намного отличаемся от Ветхого Завета. И Господь нас терпит, Господь Иисус Христос. Мне кажется, что если бы был Господь Ветхого Завета, нас бы уже давным-давно не было вообще никого, и земли бы не было. Вот, вы мне объясните, пожалуйста.
Да,
еще
спасибо.
У меня очень большая просьба помолиться за нашу Наташу, ДЦП имбецильность, дочь Натальи. Муж Андрей и я, Галина. Спасибо огромное.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, угу. Галина, за этот вопрос. Вопрос действительно серьезный. Все, кто пытался читать Священное Писание, начиная от первых глав книги Бытия и заканчивая последними словами Апокалипсиса, последней книги Нового Завета, ну и Библии в целом, он довольно часто удивляется разнице, которая есть вот в Ветхом Завете, где, как правильно вы сказали, действительно Бог выступает суровым судьей, и где он даже повелевает иногда истреблять тех, кто противится его воле, тех грешников, которые не исполняют ее и которые погрязли в этих грехах, и милостивым Богом Нового Завета, Господом нашим Иисусом Христом, который никого не убивает, который никого не заставляет служить даже себе, несмотря на то, что он Господь, но, как он сам говорит, пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы он, для того, чтобы послужить другим. Вот разница между Ветхим и Новым Заветом. И перед нами, конечно, неизбежно встает вопрос, а почему, собственно, такая разница? Откуда такая? Неужели это два разных Бога? Нет, конечно, это один и тот же Бог. Они совсем не разные, а один и тот же, но люди разные. Люди Ветхого Завета и люди Нового Завета – это все-таки разные люди. И даже те апостолы, к которым Господь пришел, и которые иногда его не понимают, и которых Господь проводит через большие испытания, через трудности, через большую проповедь, и водит с собой 3,5 года, рассказываем о Царстве Небесном и о том, что им надлежит делать и как надлежит делать. Они потом об этом Евангелие напишут. Вот даже между этими людьми еще почти вот на стыке Нового и Ветхого Завета, стоящими учениками Господними и теми людьми, к которым было обращено, например, слово Ильи Пророка, о котором сегодня как раз говорили, разница огромная. Не между Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета, а между людьми Ветхого Завета и людьми Нового Завета. Если бы Господь пришел во времена Ильи с той же проповедью, что он пришел тогда, когда исполнилось время, 2000 лет назад, если бы он пришел раньше, то, конечно, распятие бы также состоялось бы. Но, возможно, оно произошло бы быстрее, и, видимо, человечество в то время еще не созрело окончательно. А до чего оно созрело? Оно созрело для того, чтобы страхом оно было спасаемо и страхом направляемо к исполнению тех заповедей и той веры, которые им принес пророк Моисей и другие пророки. Пророки иногда были достаточно жестокими. Они избирали те средства, которые были понятны людям того времени. А люди того времени действительно были крайне жестокие. Посмотрите, богоизбранный народ, какими племенами был окружен. В том числе один только пример – теми племенами, которые приносили в жертву своему жестокому божеству Молоху, приносили в жертву детей, самое невинное, что могло только быть на свете, и они сознательно это невинное, то есть детей маленьких избирали и бросали в пасть раскаленному идолу, где они изгорали заживо. Ужасные такие вот жертвоприношения были. Как с этими людьми было обращаться? Слабость, они за слабость приняли бы доброту. доброта вот в том окружении, она считалась за слабость. И только тот, кто был способен на ужасную жестокость, тот оказывался и в выигрыше в этом древнем мире. Господь специально воспитывал своих людей, воспитывал и заповедями, и пророчествами пророков, и тем, что он заставлял буквально каяться людей. Вот как мы уже говорили о книге пророка Ионы и про жителей Ниневии, заставлял каяться. Если бы Илья, пророк, не истребил жрецов Вааловых, то, возможно, сам Господь бы истребил их, подобно как истреблял, ну, скажем, жителей Содома. Огонь сверху низвергся и попалил этих людей. Вот огонь тот же самый низвергся сверху и тогда, когда было знаменитое соревнование пророка Ильи со жрецами языческими. Они кричали и взывали к Ваалу, а Илья пророк призвал имя Господне, и на жертву не шел божественный огонь. Вот этот огонь с неба, собственно говоря, и оказался причиной того, что жрецы Ваалы были пророком Ильей все под меч отправлены, истреблены. Это повеление Божие. И таким образом Господь воспитывал людей и, наконец, все-таки привел их к такому моменту, когда они хотя бы отчасти стали воспринимать проповедь Христову. И поэтому сама проповедь с такой скоростью разлетелась по всему миру, по всей вселенной. Конечно, я сейчас не претендую на исчерпывающее объяснение того, почему так по-разному воспринимался Господь в Ветхом Завете, и так мы воспринимаем Его в Ветхом Завете, и Господь Нового Завета, почему они такие кажущиеся разные. Вот то, что сейчас я вам сказал, то, о чем я вам рассказал, можно резюмировать буквально в двух словах, потому что не Господь другой, а потому что люди другие, люди разные. Помните, как Господь ответил на просьбу апостолов будущих, а тогда учеников Господних: давай, Господи, низведем огонь с неба, чтобы истребить людей этих, людей, которые досаждали им. И Господь сказал им: не знаете, какого вы духа. Они хотели поступить потому, как поступил пророк Илья, но вы-то уже другого духа. Уже прошло то время, уже сейчас все по-другому стало, уже люди воспитаны по-другому, воспитаны именно самим Господом в духе Ветхого сначала Завета, а потом уже и Нового Завета. Не знаете, какого вы духа? Дух уже изменился. Вы именно какого духа? Не я какого духа, он сказал. Тут было бы понятно, что Господь изменился, Бог стал другим. Нет, какого вы духа? Изменились люди, изменилось окружение, изменились средства, которыми Господь людей воспитывает. Так что мы уже другого духа с вами, дорогие братья и сестры. Мы не того духа, как великий пророк, любимый очень в России, пророк Божий Илья, я тоже его очень люблю. Такой огненный пророк. Мы другого духа, и мы должны это знать, это понимать, но проявлять это понимание через какие-то наши дела. В первую очередь, конечно, дела милосердия. Если вернуться к посту, то, конечно, пост этот тоже дает нам возможность для дел милосердия, дел доброты. Не знаю, есть такой совет у одного из современных даже подвижников: как-то вести дневник поста. Вести дневник поста таким образом, что вот если у кого-то есть уже свой дневник, то в него надо записать то дело, которое человек сделал в этот день доброе. Ну и, конечно, сразу же о нем забыть, потому что хвалиться нам не надлежит своими добрыми делами, но все-таки себя проверить, а сделал ты сегодня что-нибудь доброе или не сделал. И если сделал, то хорошо поблагодарить Бога за возможность это доброе дело сделать. А если не сделать, сказать: завтра я сделаю два добрых дела. Или просто не забуду хотя бы о том, что это доброе дело нужно сделать. А некоторые, особенно усердные делатели добра, они даже на будущее записывают. Вот в следующий день, завтра я сделаю такое-то доброе дело. Или задумываются вечером над тем, а что же мне доброе и хорошее надлежит сделать завтра. И постараются тоже это сделать. Потому что, знаете, текучка наших дел, она такова, что сегодня в особенности, когда суета сплошная, она не оставляет нам возможности даже иногда задуматься о смысле того, что мы делаем и чем мы заняты. Мы в основном заняты тем, что зарабатываем, что называется, на хлеб насущный. Но все-таки большинство из нас, да я думаю, все практически, не голодают. И поэтому все-таки вот какие-то минимальные потребности наши прикрыты в большей степени, чем в Ветхом Завете. В большей степени, чем в Ветхом Завете. И поэтому, конечно, вот если еще раз вернуться к системе, которая надлежит каждому из нас выработать, это вот система добрых дел. «Спешите делать добро», — говорил один наш отечественный подвижник, и почитал каждый день, в который не сделано что-то доброе и хорошее для спасения души и своей, и других людей, потерянным для вечности и для себя лично. То есть день прошел, не можешь вспомнить и записать какого-нибудь доброго дела, которое сделал для спасения души. Все, день прошел напрасно. А таких дней у нас осталось, может быть, не так уж и много. Кто знает, сколько еще существовать этому миру, ну или, по крайней мере, каждому из нас. Вот поступил еще через интернет вопрос. А почему Господь сразу не создал хороших людей? Не проще ли было бы тогда и нам сегодня существовать? Ну вот, дорогие братья и сестры, Господь ведь сразу и создал хороших людей, безгрешных даже людей. И некоторое время они даже жили в раю. Сразу Господь поселил в рай. Нам надлежит туда еще только попасть через какое-то время. У нас у каждого там есть уже зарезервировано место. Ну, не знаю, доберемся ли мы все туда, к тому месту, которое Господь нам уже приготовил в раю. А может, и не доберемся. Но, тем не менее, оно есть, это место. А у тех первых людей, у Адама и Евы, которых Господь добрыми создал, у тех первых людей вот это место уже было занято, это место в раю было. Он там же их поселил, сказал возделывать и хранить рай. Адам призывал всех животных, всех живых существ, нарекал им имена в знак власти над ними и возделывал и хранил рай. И вот тогда сатана, который в образе змея искусил сначала Еву, а потом Ева искусила и Адама, тогда вот эта история человеческого рода и началась с этого грехопадения. Поэтому, если бы, конечно, это такой вопрос немножко странный, может, странно немножко звучит, а что было бы, ну вот глупо задавать такой вопрос, а все-таки, а что было бы, если бы Адам и Ева не согрешили? Если бы Адам и Ева остались бы там в раю, что было бы? Вот мне сложно ответить на этот вопрос. Знаю только, что, конечно, тот рай, в который мы, если Господь сподобит, попадем после нашей кончины, после кончины вообще этого мира, тот рай будет для нас уже гораздо более ценным, чем оказался, к сожалению, для Адама и Евы. Конечно, они любили это место, конечно, оно им нравилось, но они стремились куда-то в другое место, куда по наущению злого духа их, собственно говоря, их согрешение, ослушание воли Божией и привело, то есть сюда, на землю, в нашу человеческую историю. Поэтому ответ на вопрос, почему Господь сразу не создал хороших людей, не проще ли было бы сейчас нам бы всем жить, а вот какие-то злые еще люди есть, и грешные, и так далее, и так далее. Нет, Господь создал таких людей, каких Он создал. И создал Он их хорошими, и Господь так и сказал, когда закончил все дела свои, все хорошо весьма. Все хорошо весьма. Это действительно так. Но люди сами выбрали свой путь. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Батюшка Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Андрей. Я как-то раньше слышал, что тот рай, где Адам и Ева, и Царство Небесное – это разные вещи. Это так? Так это или не так?
Ну, в известном смысле, да, так, потому что, конечно, вот тот рай, о котором говорит Ветхий Завет, тот имеет даже определенное географическое положение. Потому что Царство Небесное – это по определению где находится? Небесное, то есть на небе, да? А вот рай, он, если почитать Ветхий Завет, то там орошает река этот рай, и, а потом расходится на четыре потока: Тигр, Евфрат, потом другие там две реки, которые древние названия, но некоторые считают, что это река Кура, которая в Армении протекает, и еще какая-то река тоже там же в Армении, которая протекает, что рай якобы был где-то там неподалеку от Армении, то есть где-то на территории бывшей Российской империи. Ну, это может быть такой забавный, такой, забавная какая-то такая история, но тем не менее. Но я о чем хочу сказать, что тот рай все-таки имел какое-то географическое даже местоположение. Господь ведь создал землю, создал светило, создал животный мир, потом и так далее, и так далее. И рай имел географическое даже, географическую привязку на земле. Об этом говорит Священное Писание, Библия. Царствие Небесное, оно не имеет, разумеется, географической привязки, потому что оно находится на небе, там, где сам Господь. Но если речь идет о последних судьбах этого мира и вообще о смысле существования всего человечества и всего мира, то Господь проводит через многие испытания людей для того, чтобы даровать им что? Не Царство Небесное отнюдь. Царство Небесное – это временное просто пребывание душ без тел на небе. А даровать им опять рай. Рай, потерянный и возвращенный, как один известный писатель писал. Потерянный и возвращенный. Возвращенный в каком виде? Вот мы в Апокалипсисе читаем, что будет новая земля и новое небо. И вот когда мир этот окончится здесь, временный вот этот вот, когда земля и все дела на ней сгорят, то будет новая земля и новое небо. Вот это вот нам надо усвоить. Так что действительно разные это раи. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил, я вот по поводу грехопадения Адама и Евы.
Да.
Слышала такое объяснение, по-моему, Алексей Ильич Осипов кто-то задавал вопрос на эту тему, что ну, Адам и Ева, они же были сотворены со свободной волей.
Uh-huh.
Вот. А опыта грехопадения у них еще не было. Поэтому, конечно, согласить их можно было легко. Вот, врагу род человечества. Ангелов он испытал, война произошла на небе. И те, кто остались преданы Господу, они находятся в благодати всегда. Они уже в непадательное состояние перешли. Так вот, Господь хочет от человека, чтобы он добровольно к этому непадательному состоянию пришел. Чтобы любовь его к Богу была добровольной, а не принудительной. А поэтому нужно было ему вот этот опыт пройти падение и потом возрождение.
Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, да, такая исчерпывающая история, правильно сказали. Ну, на то Алексей Ильич Осипов, он и профессор, и огромным опытом обладает, чтобы все правильно объяснить. Действительно, и люди обладали свободной волей. Почему? Потому что они созданы по образу и подобию Божьему, а Господь, он, конечно, беспредельно свободен. Он свободен во всем. И поскольку мы имеем образ Божий на себе, то мы тоже оказались свободными. Ну вот реализовали эту свободу таким образом, каким реализовали ее Адам и Ева. И отсюда и началась человеческая история. Человеческая история, собственно говоря, это реализация свободы тех людей, которые созданы по образу Божьему. По-другому можно было? Можно было, наверное, потому что Бог всемогущий, Он мог сделать людей такими, чтобы они просто, ну, не способны были ко греху. Могло такое быть? Да, безусловно, такое могло быть. Они бы просто ничего не сделали, потому что они не имели возможности такой. Даже мысли бы не закралась бы. И если вот сатана стал бы в образе змеи искушать бы для них это ничего бы не значило абсолютно. Но тогда они были бы созданы уже не по образу и подобию Божьему, а были бы созданы по какому-то другому образу, как некоторая такая игрушка в руках Божиих, как то, что не может реализовать свою свободу даже таким, ну, скажем, нехорошим таким образом, каким ее реализовали Адам и Ева. Так что Алексей Ильич Осипов, как всегда, прав. И, конечно, главное и ключевое, может быть, слово, которое стоит в нашем богословии и в учении о Господе, о Его промысле, главное, может быть, слово стоит там, это слово «свобода». Это слово «свобода», которое является, с одной стороны, иногда и проклятием, или воспринимается как проклятие, а с другой стороны, это возводит нас на некоторый очень высокий уровень, который превышает уровень даже, по учению Святой Церкви, превышает уровень даже и ангелов. То есть ангелы как раз не созданы по образу и подобию Божьему, а созданы люди. И именно свобода и отличает нас от этого. Вот единственное, что я хочу сказать, что, конечно, люди не приходят в такое состояние, когда уже им невозможно грешить, подобно, скажем, добрым ангелам или злым демонам. Нет, они свободу своей в любом случае не теряют, но они свободно избирают Бога, свободно избирают этот путь, который им кажется единственным, является единственным путем, которого достоин человек, который вот на пути нашем длинном, жизненном надлежит им пройти и достигнуть, наконец, цели, а именно общение с Богом. Не так-то просто пройти этот путь, но тот, кто приложил усилия, тот обязательно его с помощью Божией этой цели достигнет. А кто усилия не прилагает, мы сейчас говорим о посте, как не о том, как воздержание от пищи, а о посте, как воздержание вообще от зла мира сего. Вот кто не постится таким образом, не воздерживается от зла, от искушений, от пищи, только символ вот этого воздержания, нашего стремления к Богу, тот, конечно, тот избрал себе определенную участь. Вот, поэтому пост – это не просто непростая штука. Пост – это не просто воздержание от пищи. Пост – это наш выбор, собственно говоря. Выбор, вот идем мы туда, в рай, возвращаемся мы туда, в рай. Достойны мы этого благоволения Божия, по которому только и можно попасть в рай. Стараемся ли мы, по крайней мере, повернуться в эту сторону, в этом направлении? Открываем мы свою душу для живительных энергии, божественной благодати, или остаемся погруженными в тьму вот этого века, в тину эту грехов, грехопадений. Вот это и определяется во время поста. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот поститесь этим постом, и я не скажу, что вы заслужите Царствие Божие, но вы повернетесь, по крайней мере, в эту сторону, откуда сияет его божественная благодать. А это для нас и есть самое главное. Ну, вот у нас уже заканчивается наша передача. Осталась буквально одна минутка, чтобы мне с вами попрощаться, поблагодарить вас всех за то, что были сегодня у радиоприемников, у компьютера, слушали наши размышления. Помолитесь и за меня, и за всех тех, кто к нам присоединялся, и за ваших родственников. Храни вас всех Господь, с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –